Говорит Радио Свобода. Радио «Свобода» и «Голос Америки» признаны иностранными агентами Министерством юстиции Российской Федерации.
Деятельность нашей организации может быть подвергнута еще большим ограничениям. Конкретной информации об этих ограничениях пока нет.
Михаил Саакашвили призвал своих сторонников на Украине к свержению президента страны Петра Порошенко.
Не допустите беззакония, не допустите беспредел, не допустите дальнейшего воровства Порошенко и его банды.
Будет ли успешной налоговая реформа в Соединенных Штатах?
Окончательный вариант нам пока не ясен. Но главные черты, в общем-то, действительно могут помочь экономическому росту.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 5 декабря. Итак, Министерство юстиции России опубликовало список средств массовой информации, которым присвоен статус иностранного агента. В него внесены «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», медиапроекты русской службы «Радио Свобода», «Фактограф» и «Сибирь Реалии», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», медиапроекты «Идель Реалии», «Кавказ Реалии», «Крым Реалии». В конце ноября в России был принят закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, иностранными агентами. Такие СМИ должны будут отчитываться перед Минюстом о своей работе и маркировать свою продукцию, хотя точная практика правоприменения не разъяснена. Решение о внесении поправок, ограничивающих работу иностранных СМИ в России, последовало после того, как финансируемый российским государством телеканал «RT» заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как иностранного агента. Американские представители неоднократно подчеркивали, что американский закон об иностранных агентах значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Вот что заявил сегодня президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Томас Кент.
Российские власти решили признать несколько наших информационных проектов, а также телеканал и цифровую сеть «Настоящее время» иностранными агентами. Министерство юстиции заявило, что, как следствие этого решения, деятельность нашей организации может быть подвергнута еще большим ограничениям. Конкретной информации об этих ограничениях пока нет. Мы будем внимательно следить за всеми сообщениями из Минюста и других органов российской власти, касающихся нашей кампании. В то же время мы сохраняем приверженность продолжению нашей журналистской работы в интересах предоставления точной и объективной информации нашей русскоязычной аудитории.
Мой собеседник, директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шары. Андрей, здравствуйте. Мы только что слушали заявление президента корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тома Кента. Ну, давайте поговорим все-таки, как конкретно ситуация скажется на работе русской службы «Радио Свобода». Что изменится? Понятно ли, что будет происходить?
Здравствуйте. Главное, Андрей, в том, что сказал Том, это то, что «Радио Свобода» не прекращает своих журналистских операций. Мы не уходим никуда из России, из российского информационного пространства. Это то, что должно по возможности успокоить наших слушателей, читателей и зрителей. Пока непонятно до конца, что стоит за решением конкретно Министерства юстиции. Мы направляем сейчас письмо в эту организацию с просьбой объяснить, что, собственно, стоит за этим законом, какова, иными словами, практика правоприменения. Дело в том, что те все разъяснения, которые дают депутаты Государственной Думы или другие российские политики, они не дают ответ на вопрос о том, какие конкретно ограничения на работу или статус представительства «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» в Москве накладывают принятые законодательные акты. Поэтому до той поры, пока мы не получим разъяснений, я думаю, что формулировать свою позицию корпорации было бы преждевременно. В любом случае, так или иначе, самое важное для нас – это возможность продолжать поставлять нашим потребителям нашей информации точные, своевременные, сбалансированные новости, чем, собственно говоря, мы занимались всегда, вне зависимости от политической атмосферы в регионе в зоне нашего вещания. Этим мы и будем заниматься дальше.
Вот Министерство юстиции внесло «Радио Свобода» и другие медиапроекты «Голос Америки» в реестр иностранных агентов. Означает ли это, что автоматически «Радио Свобода» стало иностранным агентом?
Мне трудно давать комментарии. Я не юрист, Андрей. У меня складывается впечатление, что Министерство юстиции недостаточно хорошо знакомо со структурой нашей корпорации. В российских средствах массовой информации говорится о 9 средствах массовой информации, которые американских, которые стали, собственно говоря, объектами вот этого нового закона. По сути, с правовой точки зрения речь идет только о 2. Это, собственно, «Голос Америки» и медиакорпорация «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», потому что среди перечисленных проектов и редакций, скажем так, там есть 8 проектов, так или иначе, разрабатывающихся и функционирующих внутри структуры «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Это и русская служба «Радио Свобода», это и телеканал «Настоящее время». Там есть 2 новых наших медиапроекта, которые я, пользуясь случаем, и порекомендую нашим слушателям сейчас. Это факт-чекинговый проект «Фактограф» и большой региональный сайт «Сибириали», который вот уже месяц как работает. Вот они тоже перечислены как самостоятельные средства массовой информации. Каковыми они не являются, но это, опять же, прерогатива Министерства иностранных дел разъяснить нам, что для каждого конкретного из этих проектов представляет собой закон, который направлен на ограничение нашей работы.
Говорил директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шар. Российские власти называют свои действия зеркальным ответом на действия властей американских в отношении телеканала «RT». Каким ограничения подвергнутся внесенные в список иностранных агентов СМИ, пока еще непонятно. Ну, а мы поговорим о том, как воспринимается словосочетание «иностранный агент» в России и в Соединенных Штатах. Слово корреспонденту новоиспеченного иностранного агента «Голоса Америки» по совместительству кандидату филологических наук Ксении Турковой.
Когда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорит о признании СМИ иностранными агентами как о зеркальном ответе Вашингтону, он предлагает нам воспользоваться особым зеркалом. Тот, кто в него смотрится, не равен тому, кто в нем отражается. И вот почему. Все дело в значении словосочетания «иностранный агент», да и просто слово «агент» в русском языковом поле и в американском. Агент в России звучит и воспринимается совсем не так, как в Америке. Те, кто говорит, что иностранный агент звучит как нечто плохое, напоминающее об арестах шпионов и предателей Родины, правы. Это словосочетание в русском языке окрашено негативно. Тем не менее, это всего лишь ощущение. Как документально подтвердить статус иностранного агента в русском языке? Очень просто, с помощью толковых словарей. Они дают нам ясную и полную картину. Вот, например, большой толковый словарь русского языка под редакцией Кузнецова. Здесь у слова «агент» 3 значения. Первое. Представитель организации или учреждения, выполняющий служебные деловые поручения. Страховой агент, агент торговой фирмы. Второе. Лицо, являющееся ставленником кого-либо, служащее чьим-либо интересам. И третье. Секретный сотрудник разведки какого-либо государства, шпион. А вот толковый словарь Ушакова. Агент – это лицо, исполняющее служебные или деловые поручения какого-нибудь учреждения, каких-нибудь органов, а также лицо, группа или общество, проводящее чьи-нибудь идеи или служащее чьим-нибудь интересам. Примеры. Комсомол является агентом партии по работе среди молодежи. Социал-демократия является в данный момент агентом империализма. Интересно, что в более старом словаре Ушакова, который был выпущен с 35 по 40 год, значение «шпион» указано как устаревшее, а в более новом толковом словаре такой пометы уже вообще нет. На последнем месте в словаре Ушакова агент как действующая причина различных явлений в природе. Словарь синонимов, в числе синонимов к этому слову, предлагает такие существительные, как сыщик и провокатор. Агента как разрушителя России, связанного с коварным Западом, находим и в поэзии. Вспомните строки Маяковского. «Если держим наготове помпы на случай фабричных поджогов и пожаров, и если целит револьверы и бомбы в нас половина земного шара, это в секреты, в дела и в бумаге, носище сует английский агент». А теперь заглянем в толковые словари английского языка. Откроем, например, словарь Коллинз. На первом месте тот, кто действует или способен к действию. На втором – действующая сила или субстанция, химический агент. На третьем – человек или фирма, представляющие чьи-то интересы. На четвертом – госслужащий, представитель государственного агентства. На пятом – туристический агент. В двух последних пунктах словарной статьи речь уже идет о слове «агент» как о глаголе. Шпиона нигде нет. Такую же картину мы видим и в американском словаре Мериама-Вебстера. На первом месте просто тот, кто действует. На втором – тот, кто производит какой-либо эффект. И только в одном из подпунктов четвертого значения указана коннотация со шпионажем. Ни в одном из русских словарей либо нет вообще, либо нет на первом месте этого самого простого, не окрашенного ничем значения – действующее лицо. Иностранный агент на Западе – это иностранная компания. Иностранный агент в России – это предатель, отступник и, может быть, даже преступник. Так что ответ Москвы Вашингтону сложно назвать зеркальным. Впрочем, прилагательные симметричные и зеркальные в России уже довольно давно используются не только в прямом, но и в противоположном значении. Этот смысловой переворот произошел 5 лет назад, когда запрет американцам усыновлять российских детей назвали симметричным, зеркальным и адекватным ответом на закон Магнитского.
Это была корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова. Вы слушаете программу «Время свободы». Михаил Саакашвили на митинге в Киеве назвал президента Украины Петра Порошенко изменником. Он призвал украинский народ выйти на акцию протеста к Верховной Раде и свергнуть действующего главу государства. Свое сегодняшнее задержание Саакашвили назвал провокацией, обвинил украинские власти и спецслужбы в сотрудничестве с Кремлем. Напомню, что сегодня Саакашвили задержали по обвинению в попытке государственного переворота и получении $500 000 от олигарха Сергея Курченко, бежавшего после Евромайдана в Россию. Позже протестующие сторонники Саакашвили освободили его из машины Службы безопасности Украины, выбив заднюю дверь автомобиля. Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Утром во вторник спецназ взломал двери киевской квартиры экс-президента Грузии, лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили на улице Костельной. Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры провели обыск в квартире и спустя почти 2 часа задержали на крыше 8-этажного дома самого Саакашвили. Ему надели наручники и вручили подозрения. Бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ буквально вынесли Саакашвили из здания. Протестующие блокировали выезд машины, в которой находился Михаил Саакашвили, а силовики взяли автомобиль в кольцо и медленно толкали его по проезжей части. Вот что об утренних событиях рассказал сооснователь Киевского центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе, соратник Саакашвили Владимир Федорин.
В начале 8-го явилась группа СБУ, взломали дверь, провели обыск без адвоката на основании решения. Короче, по запросу Международно-правового департамента Генпрокуратуры Украины, прокурор, насколько я знаю, говорил, что есть ухвала только на следственные действия. Тем не менее, где-то 9:30 Михаил был задержан, его вывели и пытаются сейчас вывести в прокуратуру. Но сейчас на улице Трехсвятительской автобус заблокирован. С Михаилом, народные депутаты, активисты, просто киевляне. Сейчас, по сути, такая патовая ситуация, подтягивается Нацгвардия. В общем, уже начался митинг, так что ситуация острая, но люди пока не дают вывести Михаила. Это просто идиотизм украинской власти и силовых органов, которые сейчас пытаются решить одну задачу. Нейтрализовать главного оппозиционера, главного врага коррумпированного режима Порошенко. Это связано с тем, что Порошенко видит, людей на протестных акциях становится все больше, абсолютно естественный рост, так органический, как это называют в бизнес-аналитике. На 10 декабря, да, запланирован новый марш. Ну, а сейчас главная задача не позволить лишить свободы Михаила Саакашвили.
В ходе столкновений с соратниками лидера Руха новых сил полиция применила слезоточивый газ. Около 10 человек пострадали, как минимум 5 демонстрантов были задержаны. Примерно в это время генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции заявил, что протестные акции Саакашвили с целью захвата власти в Украине финансировал скандальный олигарх времен президентства Виктора Януковича, бежавший после Евромайдана в Россию, Сергей Курченко. По словам генпрокурора, генпрокурора, следователи зафиксировали получение около полумиллиона долларов командой Саакашвили от приближенного Курченко лица. Михаилу Саакашвили предъявлено подозрение по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик говорит, что выдвинутые Луценко обвинения в адрес Саакашвили воспринимаются с большим недоверием.
То, как действует власть против Саакашвили, то, как они преследуют его активистов и его сторонников, как происходит задержание и выдворение части его соратников граждан Грузии и лишение гражданства части людей, показывает, власть не сдерживает уже себя в попытках удушения движения Саакашвили и готова пойти на ряд неправовых действий. Поэтому даже если у Луценко есть какие-то доказательства в отношении финансирования Курченко Саакашвили, это не повлияет на недоверие там, или разочарование против Саакашвили. Наоборот, сейчас происходит мобилизация сторонников. Марш, который был проведен этими выходными, марш за импичмент, показал, что есть поддержка этих инициатив. Да, это не массовая поддержка, это не глобальная, это не марш миллионов. Но это показывает, что есть недоверие к власти, есть поддержка этого движения. Попытка с ним расправиться будет играть в минус президенту. Дело где-то будет напоминать дело против Тимошенко, которое начинал Виктор Янукович. И это плохо для Януковича закончилось. Надеюсь, что Лукашенко сделает выводы и в любом случае попытается выйти из этой ситуации каким-либо способом без накаления страстей. Но то, что мы сейчас видим, явно не нравится большей части граждан и подталкивает их к оппозиционным силам к президенту Украины.
Между тем, спустя почти 4 часа после задержания и блокирования микроавтобуса, в котором находился лидер Руха Новых Сил, Саакашвили освободили его соратники. С наручниками на одной руке опальный политик в сопровождении приверженцев отправился к действующему уже второй месяц палаточному городку у Верховной Рады. Выступая на митинге у стен парламента, где собралось несколько тысяч его сторонников, Михаил Саакашвили заявил:
«Я обвиняю Луценко и СБУ в провокации, подтасовке фактов, создании фейковых записей в связях партии регионов, может быть, идти речь. Порошенко был основателем партии регионов».
Бывший президент Грузии убежден, что попытка его задержания связана с маршем за импичмент, прошедшим 3 декабря в центре Киева. Выступая в этот день на митинге на Европейской площади, Саакашвили сообщил, что его Рух Новых Сил вместе с другими организациями создают комитеты по импичменту президента Порошенко во всех регионах Украины. О том, как могут развиваться дальнейшие события вокруг бывшего президента Грузии, рассуждает политолог Евгений Магда.
Ситуация вряд ли будет повторять любой из предыдущих Майданов, потому что их на самом деле повторить невозможно. Но обвинения, выдвинутые генеральным прокурором Луценко, они серьезно сужают пространство для маневра Саакашвили, которому нужно либо самому ехать по стране, что проблематично в силу его нынешнего положения, либо искать союзников среди других украинских политиков. Готовы ли они делиться и славой, и ответственностью в контексте, опять-таки, выдвинутых обвинений Саакашвили? Большой вопрос. Хотя в Украине больше, чем 350 политических партий, среди них немного идеологических и немного партий, обладающих разветвленной структурой, способных быстро мобилизовать людей. То есть для того, чтобы активность Саакашвили не выглядела просто правонарушением, ему нужно постоянно быть в движении, но при этом не покидать пределы Печерских холмов, то есть пределы центра Киева. Власти с ним придется достаточно сложно, потому что Саакашвили действительно претендует на ранг профессионального революционера, и у него есть определенные навыки. Плюс он понимает, что сейчас ситуация для него ва-банк. Если он проигрывает, то экстрадиция в Грузию будет, наверное, самым благоприятным вариантом. Поэтому думаю, что мы будем наблюдать за
некой политической шахматной партии, где, с одной стороны, бывшие участники, возможно, и первого, и второго Майдана, будут стремиться повторить его в третьем качестве, на мой взгляд, более опасном для Украины, с одной стороны, а часть других участников и первого, и второго Майдана будут пытаться сохранить ситуацию в стране в состоянии относительной стабильности.
Саакашвили уже анонсировал на 10 декабря митинг на Майдане независимости. По вашему мнению, будет ли эта акция масштабной?
По состоянию на сегодня я не вижу такой перспективы. То есть самостоятельно нет. У Руха новых сил партии, которую он возглавляет, нет своей политической структуры на местах. Поэтому говорить о том, что чудом соберутся люди, а вот киевляне, как показывает развитие событий, не слишком поддерживаются Саакашвили, ну, по крайней мере, на мой взгляд.
Какой может быть реакция Запада на последние события вокруг Михаила Саакашвили? На этот вопрос отвечает политолог Виталий Кулик.
Я думаю, что есть усталость от Украины. Большой поддержки или демаршев со стороны международных институций в отношении Саакашвили предприниматься вряд ли будет. Но это, во-первых, снизит доверие к президенту Порошенко и к власти украинской со стороны европейских институций. Мы можем потерять наших последних союзников в лице Литвы и других стран, которые поддерживают Саакашвили. Мы можем столкнуться с непониманием и отказом в поддержке в парламентской ассамблее Совета Европы. И, кроме того, мы можем вызвать целую серию судебных исков в суд по правам человека, и это станет поводом информационной кампании против Украины со стороны сторонников Саакашвили. Поэтому здесь сплошные минусы и портит международный имидж Украины в этой ситуации еще больше, чем то, что есть сейчас.
Считает руководитель Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
За событиями в Киеве внимательно следят в Грузии, где против Михаила Саакашвили возбуждены сразу несколько уголовных дел. В случае его экстрадиции в Грузию партия Саакашвили обещает принять все меры, чтобы экс-президент страны не оказался в тюрьме. Непонятно также, заинтересованы ли нынешние грузинские власти в выдаче им Саакашвили, так как его появление в Грузии может спровоцировать массовые беспорядки и социальную напряженность, передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В полдень по тбилисскому времени, когда все общенациональные телеканалы страны прервали передачи для прямой трансляции происходящего в Киеве, в офисе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» началось экстренное заседание политического совета. Члены политсовета к тому времени уже слышали заявление Генеральной прокуратуры Грузии, что правоохранительные органы страны подтверждают требования к украинским коллегам экстрадировать бывшего президента на родину. Партия Михаила Саакашвили объявляет мобилизацию и работает над планом действий на случай, если ее бессменный председатель все-таки окажется в Тбилиси. О ситуации в партийном офисе ЕНД Радио Свобода рассказал член политсовета, депутат парламента нескольких созывов Нукзар Циклаури.
А вот сейчас уже начинается экстренное совещание нашего единого национального движения. Практически все лидеры сейчас находятся в офисе и идет решение того, как мы будем действовать в случае, если Михаил Саакашвили будет экстрадирован в Грузии. Я думаю, что есть три варианта. Оставить его в Киеве, или экстрадируют в какую-то европейскую страну, или экстрадируют в Грузии. Вот эти три варианта, но я лично считаю, что очень вероятен то, что мы его увидим в Тбилиси.
Нукзар, а как вы будете действовать в случае, если его экстрадируют в Тбилиси, ваша партия?
Несмотря на то, он будет экстрадирован или нет, завтра уже намечается провести митинг в поддержку Михаила Саакашвили. Я сейчас не могу сказать точно детали, где будет проводиться эта акция, будет проводиться около посольства Украины или администрация правительства Грузии. Вот сейчас мы обсуждаем эту тему, но несмотря на то, он будет экстрадирован или нет, завтра уже будет приложиться в поддержку Михаила Саакашвили. А потом, если он будет экстрадирован, потом ситуация сама подскажет, каковы будут наши действия.
Нукзар, многие лидеры вашей партии, в том числе председатель политсовета Ника Мелия и другие, заявляли, что они не позволят властям посадить в тюрьму Михаила Саакашвили. Рассматривается ли вопрос блокирования тюрьмы на Матросово, где сейчас отбывают срок многие его соратники?
Я не могу комментировать сейчас Ника Мелия, но протест, перманентный протест, конечно, будет продолжаться. Михаил Саакашвили в грузинской тюрьме означает не то, что только национальное движение выйдет на улицу, а, по-моему, это означает то, что все люди, которые знают, что Михаил Саакашвили создатель нового грузинского государства, тоже будут протестом выходить на улицы. Так что я думаю, что речь идет не о том, завтра или послезавтра мы будем блокировать или как будем действовать, какое-то здание или тюрьму, или я не знаю, другое здание. А речь идет о том, что протест будет очень острый, перманентный будет процесс. И я тоже думаю, что никому не удастся то, что Михаил Саакашвили долгосрочно сидел в грузинской тюрьме. Мы должны понимать, и я думаю, что многие грузины это понимают, что сейчас ты или на стороне Миши, на стороне свободной Грузии, или на стороне российской оккупации. Вот так стоит вопрос, по-моему, и многие согласны с тем, что я сейчас вам говорю.
Я уточню, Ника Мелия и Заза Бибилашвили неоднократно говорили, что Саакашвили ни дня не проведет в грузинской тюрьме. Это их слова, цитата.
Не могу сказать, ни дня не проведет или ни два дня не проведет, но я точно могу сказать, что исходя из того, что мы даже не знаем, как его будут депортировать, где его разместят. Так что очень это логистический вопрос и очень трудно предсказать, где он будет. Но когда всем станет ясно, что где-то в какой-то тюрьме Михаил Саакашвили сидит, у этой тюрьмы, конечно, будет многотысячные митинги с требованием того, что он был освобожден. Я 100% уверен, что эти процессы в конце концов увенчатся успехом тех людей, которые сейчас на стороне свободной Грузии.
Заявил Нукзар Циклаури. В то же время лидеры правящей партии «Грузинская мечта» считают вполне естественной экстрадицию Михаила Саакашвили, поскольку, по их мнению, бывший президент должен ответить за все преступления, совершенные в Грузии. Депутат от «Грузинской мечты», режиссер Нукри Кантария, назвал позорным поведение Михаила Саакашвили. В частности, режиссера и политика задело то, что третий президент бегает по крышам. Это была цитата. А депутат Екатерина Беселия заявила журналистам, что вопрос экстрадиции Михаила Саакашвили относится к компетенции прокуратур двух стран. Президент и премьер-министр Грузии пока хранят молчание. Но, судя по многим признакам, грузинским властям невыгодна экстрадиция Михаила Саакашвили. Это действительно может привести к дестабилизации в стране, поскольку у экс-президента есть не только фанатичные сторонники, но не менее фанатичные противники. И как будут развиваться события в стране, имеющей опыт гражданской войны, предсказать трудно. В ходе недавнего телефонного разговора с российскими пранкерами, бывший глава МВД Георгий Мребришвили, приняв их за своего украинского коллегу Арсена Авакова, утверждал, что премьер-министр Георгий Квирикашвили просит украинское руководство не экстрадировать Саакашвили, поскольку, цитата, «у нас сейчас все спокойно, а экстрадиция этого авантюриста может дестабилизировать обстановку». Конец цитаты. Руководитель коалиции неправительственных организаций «Европейская Грузия» Кэти Габьяни убеждена, что арест Михаила Саакашвили – заказ не грузинских властей, а Москвы, лично Владимира Путина.
Это из Москвы все продиктовано, из какого Тбилиси. Тбилиси и Киев сейчас, вот верхушка тбилисская и киевская, они вместе работают, и это не только против Саакашвили, это против всего свободного мира. И вот так все происходит, и это все против не только Миши Саакашвили, который делает то, что должен делать любой приличный человек в этом мире, он толкает народ к прогрессу, к свободе, к счастью, к любви и к хорошей жизни, Господи. И чтобы их не обманывали, и чтобы их не обворовывали всю их жизнь.
Считает Кэти Габьяни, а по мнению бывшего начальника госканцелярии Петра Мамрадзе, который лично много лет знает Михаила Саакашвили, в случае экстрадиции бывшего президента никакой дестабилизации не будет. Но только если власти страны начнут действовать правильно и адекватно.
Я уверен, что это целенаправленные действия. И, конечно, с одной стороны, Саакашвили совершил достаточно преступлений и в Грузии, и в Украине, чтобы его, так сказать, вполне аргументированно и доказательно арестовать. Но, с другой стороны, конечно, сейчас уже политическая воля действует. Конечно, это исходит от самого президента Порошенко. Если, так сказать, он все-таки будет экстрадирован в Грузию, то я уверен, при правильном, грамотном действии властей никакой серьезной поддержки Саакашвили не получит, разумеется, никакой дестабилизации не будет, потому что распределение сил таково, что если это искусственно как-то вольно или невольно не возбуждать, то этого и не будет. Вот, например, когда Порошенко, послужив полезным идиотом для Саакашвили, устроил ему настоящий бенефис и промоушен в связи с его входом в Украину, то рейтинг Саакашвили действительно резко подскочил в тот момент. Но, как и ожидалось, очень быстро упал почти до нуля.
Подчеркнул Петре Мамрадзе. Напомним радиослушателям, что на родине Михаил Саакашвили обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе злостное использование служебных полномочий, превышение служебных полномочий и растрата государственных средств. В ближайшие дни Тбилисский городской суд вынесет вердикт по первому из уголовных дел за создание привилегированных условий в тюрьме и помилование высокопоставленных полицейских, осужденных за похищение и смерть молодого тбилисского банкира Сандро Гиргульяни. Кроме того, Саакашвили меняется в вину растрата госсредств на дорогие подарки приближенным, инъекции ботокс и обучение сына за госсчет в американском вузе. Прокуратура обвиняет бывшего президента еще и в жестоком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и, наконец, в организации избиения спецназом МВД депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, грубо оскорбившего в одном из газетных интервью его жену, первую леди страны, Сандру Руловс. Бывшему президенту грозит до 8 лет лишения свободы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Россельхознадзор обвинил американскую компанию PepsiCo в хакерской атаке из-за получения доступа к документу с пометкой «для служебного пользования». Такой вывод в ведомстве сделали после внутренней проверки, которая показала, что никто из сотрудников якобы не направлял письмо во внешнее информационное поле. В пресс-службе Россельхознадзора назвали произошедшее промышленным шпионажем. По данным ведомства, один из руководителей PepsiCo, Сергей Глушков, продемонстрировал документ с информацией о готовящихся проверках на совещании с чиновниками. Сам Глушков это отрицает и подчеркивает, что не получал никаких запросов от Россельхознадзора. В компании PepsiCo заявляют, что взаимодействуют со СМИ и чиновниками только законными методами. Национальный высокий суд Испании заявил во вторник, что отозвал международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и 4 членов его кабинета. Суд заявил, что политики продемонстрировали готовность вернуться в Испанию. Все 5 отправились в Бельгию после одностороннего провозглашения независимости каталонским парламентом 27 октября, объявленного испанским судом незаконным. Отзыв ордера на арест также помешает более чем одной европейской юрисдикции контролировать это дело, сообщил суд. Ранее международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии и 4 его соратников выдал Национальный высокий суд Испании. Политиков обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств. В Челябинске полиция прекратила уголовное преследование гражданского активиста Алексея Морошкина, обвиненного в вандализме за раскрашивание бюста Ленина в цвета украинского флага. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин, защищающий активиста. Дело расследовалось 2 года, прокурор 2 возвращал его на доследование. За это время несколько раз менялись следователи, терялись и находились вещественные доказательства, пропало постановление на обыск в квартире Морошкина. Морошкин вину не признал, но согласился с прекращением этого дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Слушайте программу «Время свободы». Ее продолжает обзор цитаты «Свободы». Сегодня он посвящен письму российских кавалеров Ордена Почетного Легиона Франции в защиту арестованного в Ницце российского миллиардера, члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Интересный поворот в судьбе Сулеймана Керимова. Он, напомню, находится во Франции под стражей по обвинению в налоговых преступлениях и отмывании денег, а в России за него заступаются кавалеры Ордена Почетного Легиона. Коллективное письмо было передано французским властям. Его подписали самые разные люди. Это, например, Валерий Гергиев и Юрий Башмет, Михаил Прохоров и его сестра Ирина Прохорова, писатель Виктор Ерофеев, скульптор Зураб Передали и многие другие. Авторы письма обращают внимание на страдания, которые испытывает Керимов за решеткой. Напоминают о его больших заслугах в благотворительности, призывают к милосердию, напоминают о том, что он попадал в автомобильную аварию и из-за этого испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В общем, там текст письма достаточно большой и проникновенный. Но реакция на это письмо неоднозначна. Вот что, например, пишет Елена Панфилова. «Нет, они правда все коллективно съехали с глузду. Значительные невзгоды в жизни. Человек, попавший в тяжелую ситуацию. Судьба человека втянута в политический конфликт. Слов нет. И они правда предполагают, что вернуться к врачебной помощи, необходимой для поддержания его жизни, сенатор может только на родине? Неужели? А во Франции, в департаменте Приморские Альпы, где сенатор нынче жестоко заточен, с этим совсем беда-беда? И никто авторам письма не подсказал, что по предъявленному ему составу на родине люди, независимо от состояния здоровья, массово годами сидят в СИЗО. А там-то точно ничья жизнь не подвергается опасности». Иван Бабицкий. Что Ирина Прохорова подписала, это, конечно, жаль. Остальным вроде в смысле репутации терять нечего. А вот что пишет в Фейсбуке Ксения Ларина. Вот какие смелые люди. Требуют немедленно освободить невиновного благотворителя и честного человека. А самого президента требуют. Так и пишут господин Макрон. Освободите Керимова. Экономист Максим Миронов спрашивает в Твиттере. Интересно, а что уважаемые кавалеры Ордена Почетного Легиона думают о посадке Леонида Волкова по надуманному обвинению? Причем не по подписку о невыезде, а под арест. Нелли Муминова. Режиссер Лунгин и Кончаловский, написавший письмо Макрону в защиту миллиардера Керимова, несмотря на регулярные заявления своих знаменитых коллег, ни разу за эти 3,5 года не обеспокоили судьбой режиссера Олега Сенцова. Вот что справедливо отмечает Олег Пшеничный. То, что Кончаловский, Башмет, Прохоров и другие заступают за Керимова, в этом, наверное, есть их вселенский гуманизм и соборность. Гуманно отпустить соотечественника из мрачной гниющей Франции в сияющую гостеприимную Россию. Но что действительно странно, Кончаловский, Башмет, Прохоров и другие ручаются за Керимова именно перед Макроном. Макрон же не в суде работает, вы чего? Ну и по этому поводу иронизирует Александр Рыклин. Вы вот спать собрались, а бедный президент Франции Макрон сейчас звонит судье в Прованс и просит закрыть дело против Керимова. А куда ему деваться-то? Макрона, конечно, подпись Вити Ерофеева добила. Все остальные ладно. Но он как Витину подпись увидел, сразу понял, что не отвергнется. Тем временем стали известны некоторые подробности обвинений, которые предъявляет французская прокуратура Керимову. Речь идет о сумме до 750 миллионов евро, которые отмыл, если можно так выразиться. Керимов в Твиттере посчитали, что это должно быть примерно 400 чемоданов денег. А Ольга Романова предлагает задачу. Дано. Прокурор Ниццы заявил, что российский сенатор Сулейман Керимов доставлял в Евросоюз криминальный кэш. По 200 миллионов евро в чемодане. При купюрах по 500 евро вес каждой сумки должен превышать 45 килограммов. Всего, по словам прокурора, Керимов вывел из России и отмыл во Франции 750 миллионов евро. Вопрос. Сколько это годовых бюджетов Дагестана? Сулеймана Керимова, кавалера Ордена Почетного Легиона, жалко. А вот бывшего министра Улюкаева, видимо, не очень. За него подобным образом никто не вступает. Между тем стало известно, сколько именно требует для Улюкаева прокуратура. Она просит суд дать экс-министру 10 лет, как злобно шутит в Твиттере «погоду за колбаску». А в другом Твиттер-аккаунте тоже в шутку. Выходит такой Улюкаев через 10 лет из колонии, а тут Путин с Орешкиным уже дно кризиса почти нащупали. Впрочем, конечно же, об этом пишут и серьезно. Вот, например, Глеб Павловский. Сама по себе жестокость цифры срока почти ни о чем не говорит. Сроки по всем статьям в Российском кодексе безобразно жестокие. Это азиатские сроки. Этот срок должен подтвердить процесс. 10 лет тюрьмы должны показать, что Сечин и Роснефть способны проломить ситуацию, даже при том скандально ничтожном ходе процесса, какой видела страна. Михаил Фишман. Красивая президентская кампания получается. С одной стороны, светлое будущее, брежневский Сингапур с блокчейнами и биткоинами, а с другой, 10 лет строгого режима для Улюкаева, больной Никита Белых в СИЗО и выдуманное от начала и до конца дело Серебренникова от Фельдбаума Лавровского. Наручники с цифровым ключом, приговоры через iCloud, железные клетки из полимеров. Россия – наше отечество. Такой план на 6 лет вперед. Другие комментаторы считают, что защищать Улюкаева бессмысленно и совершенно того не стоит. Вот, например, Александр Тверской пишет в Твиттере: «Судя по рефлексиям либеральной общественности, Улюкаев скоро станет в их глазах узником совести. Всего лишь одного бандита сажают другие бандиты, потому что мафия не поделила бабло и влияние и проводит показательную порку для остальных». И еще немного юмора в завершение. Это из фейсбука Бориса Цейтлина. Выходит Улюкаев через 6 лет по УДО. У ворот его встречает толпа либеральных журналистов. Алексей Валентинович, расскажите, что вы поняли за эти 6 лет? Вы знаете, я так и не понял, за что меня посадили. Это какое-то чудовищное недоразумение.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Почетный легион» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Кому выгодна налоговая реформа, которую предварительно одобрил Конгресс США в прошедшие выходные? Обеспечит ли сокращение налогов уверенный экономический рост в Соединенных Штатах? Эти вопросы задают многие политики и комментаторы после того, как законодателям-республиканцам удалось добиться одобрения обеими палатами Конгресса первого за 30 лет законопроекта о налоговой реформе в Америке. Снижение налогов было одним из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента США Дональда Трампа, рассказывает Юрий Жигалкин.
Снижение налогов всегда было природным инстинктом любого президента-республиканца. Это больше, чем экономический расчет. Это идеологический постулат рыночников, который исходит из того, что бизнес и налогоплательщики всегда лучше и наиболее продуктивно ко всеобщей пользе распорядятся своими заработками. Однако последним президентом, которому удалось снизить налоги и реформировать налоговую систему, был Рональд Рейган. Произошло это более 30 лет назад. Дональд Трамп пришел в Белый дом под лозунгом «Ослабление налогового бремени для среднего класса», и всего через 10 месяцев после начала его президентства республиканцы, контролирующие Конгресс, фактически без поддержки демократов, а нередко и вопреки их протестам, одобрили две версии законопроекта. Одна версия одобрена Сенатом, другая – Палатой представителей. Эти версии должны быть согласованы и подписаны президентом Трампом до конца года. Их суть в сокращении до 20% корпоративных налогов и снижении индивидуального подоходного налога за счет снижения облагаемой налогом части заработка. Сторонники новой реформы провозглашают о том, что им удалось воплотить чаяния американского среднего класса и бизнеса. Противники клеймят реформу как очередной республиканский трюк, разыгранный в интересах самых богатых и большого бизнеса. Как говорят, например, мультимиллионер Дональд Трамп выиграет в результате реформы больше, чем среднестатистический американец. При этом реформа добавит $1,5 триллиона дефицита государственному бюджету, из которого лишь около трети будет восполнено благодаря дополнительному экономическому росту, ожидаемому в результате снижения налогов. Как говорит экономист, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам, эта реформа своего рода эксперимент, начатый с целью упрощения налоговой системы, значительного снижения корпоративных налогов и некоторого снижения индивидуальных налогов с целью стимулирования экономического роста.
Окончательный вариант нам пока не ясен, потому что он должен быть согласован между Палатой представителей и Сенатом. Но главные черты, в общем-то, действительно могут помочь экономическому росту. Снижаются в целом процентные ставки на большинство населения Соединенных Штатов, снижаются резко процентные ставки на бизнес корпоративный, что исключительно важно, снижаются очень резко процентные ставки на малый и новый бизнес. Уравнять в правах простого, нового, входящего на рынок среднего предпринимателя с крупными корпорациями, что в свою очередь колоссальная вещь, потому что она будет способствовать созданию новых предприятий, инновациям и созданию рабочих мест. Но проблема заключается в том, что, естественно, любое снижение налогов увеличивает бюджетный дефицит.
Профессор, наиболее ярые сторонники снижения налогов утверждают, что экономический рост, который последует за реформой, принесет в казну достаточно дохода, чтобы уменьшить дефицит, хотя с этим не согласны эксперты Конгресса. Действительно ли снижение налогов является экономической панацеей?
Нет, дефицит надо покрывать за счет уменьшения расходов. Все возможные модели, которые показывали, что снижение налогов само по себе увеличивает экономический рост настолько, чтобы создать бюджетные доходы, покрывающие бюджетный дефицит, это арифметически не получается. Надо снижать расходы. Но снижение налогов стимулирует бизнес и зависит от того, конечно, какое снижение налогов. Например, американские бизнесы, американские корпорации, прежде всего, обкладываются налогом на весь их мировой доход, независимо от того, где деньги заработаны. Поэтому они передвигают, естественно, свои штаб-квартиры в Ирландию или в другие места и объявляют себя, что они его вообще не американские корпорации, чтобы не платить эти налоги. Сейчас вот эта налоговая реформа отменяет это положение, которого нет в других странах, делает американские корпорации и бизнесы более конкурентными и приведет к тому, что они будут оставаться, в общем-то, в Соединенных Штатах и платить налоги.
А что в результате может выиграть американский средний класс?
Просчеты показывают, что примерно более 80% населения выиграет. Кто от этого проиграет, от изменения ставок и от устранения поблажек, это так называемый высший средний класс. То есть не самые богатые выиграют. И не средний класс как таковой, и тем более не бедные. Бедные как раз очень сильно выиграют от этой налоговой реформы, потому что увеличивается скидка на детей, всевозможные скидки на низкий доход, все это увеличивается. А вот высший средний класс, который, в общем-то, живет в богатых штатах и получает большие налоговые поблажки, он, скорее всего, проиграет. Но это сравнительно небольшое число населения.
Говорит Михаил Бернштам. Однако крупнейший за 30 лет налоговый эксперимент может серьезно усугубить проблему, существования которой признают даже защитники реформы, которые предлагают сделать временными налоговые скидки для среднего класса, если дефицит резко подскочит. Реформа может увеличить дефицит на $1 триллион. Вкупе с продолжающимся ростом госрасходов, это уже в обозримом будущем может заставить Конгресс поднять налоги и задушить экономический рост, как говорит экономист, профессор колледжа Цитадель в Южной Каролине Ричард Эбелинг. Ответом на проблему растущего дефицита является урезание расходов. Проблема в том, что ни республиканцы, ни демократы не обладают политической волей, чтобы сократить расходы по двум самым большим расходным статьям бюджета – финансирование государственных пенсий и медицинского страхования для престарелых, вкупе со связанными с ними другими расходами. Эти две статьи и обслуживание государственных долгов составляют 60% госбюджета, и они постоянно растут. У политиков нет мужества, чтобы предстать перед избирателями и сказать, что «мы так дальше жить не можем». А эта проблема должна быть решена скорее рано, чем поздно. Опасность состоит в том, что если подобное положение затянется, то через 20-30 лет государство будет вынуждено поднять бизнес и индивидуальные налоги настолько, что мы окажемся в состоянии стагнации, отсутствия экономического роста. Но у политиков сейчас есть все стимулы, чтобы потакать избирателю и оттягивать как можно дольше необходимые и болезненные шаги. Говорит Ричард Эбелинг.
Передавал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Несколько дней назад премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с журналистами российских телеканалов. В ходе этой встречи он довольно нелицеприятно высказывался в адрес Алексея Навального, не назвав, правда, его по имени, и не ответив конкретно по поводу того, какие у него есть претензии к фильму Алексея Навального и возглавляемого им фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» и почему Дмитрий Медведев не подает в суд на Навального. Интересно, что, отвечая на вопросы журналистов, Медведев во многом имитирует Владимира Путина, который тоже довольно резко реагирует на заданные ему острые вопросы, но чаще всего от конкретного ответа уходит. Имени Алексея Навального Путин, кстати, тоже ни разу публично пока не назвал. 14 декабря состоится большая пресс-конференция президента России. Какой тактики можно ожидать от него, если Путин столкнется все-таки с острым вопросом, можно ли вообще задать российскому президенту такой вопрос, который вынудил бы его защищаться? Мнение психолога Ольги Маховской.
Первая часть «отказ» звучит примерно так. Это я тут задаю вопросы, потому что в терминах иерархии вопросы могут и претензии, соответственно, которые звучат в этих вопросах, следуют только снизу вверх. Поэтому это всегда неудобная ситуация, когда наши журналисты задают вопросы, и это нарушение вот этой этики иерархии. Вот вторая часть все-таки вопрос. Это как раз я готова отвечать на вопрос, если он меня интересует. Вот такая расшифровка идет. Он переформулирует вопрос так, чтобы было ему удобно отвечать, снисходит как бы к публике, соглашаясь, что ну, есть некоторая проблема. Но девальвация – это, конечно, на языке психологии, это обесценивание самого персонажа, о котором идет речь, не называется его имя, он ставится в ряд других, то есть что в этом особенного в нем? Нет ничего такого, чтобы я об этом так много думал и говорил. Вот это язык нашей иерархии, и он в целом направлен, вся вот эта конструкция, и думаю, что много других, потому что это не какая-то универсальная формула, это интуитивно наработанный код поведения, когда они подсказывают друг другу, что там яйца курицу не учат, и а кто он такой, и так далее. Вот это язык, может быть, такой дворовой в атаке. Вот оттуда корни растут. Любая иерархическая мужская закрытая комьюнити, вот она строится примерно по такому принципу старшинства. И здесь, я думаю, что Медведев вполне себе скопировал и научился у своего начальника. И это очень удобно, потому что кажется, что он все-таки отвечает на запросы вместе с тем, он его переформулирует таким образом, что, в общем-то, становится бессмысленным и сама журналистская акция. Что-то спрашивать, что-то уточнять. И по ходу, собственно, и журналист тоже унижается.
Вы говорили о чувстве превосходства, а вот все-таки в такого рода поведении присутствует боязнь, что припрут к стенке, уличат в какой-то лжи, ведь, наверное, все-таки можно, ну, скажем, если брать высказывания Владимира Путина о Крыме, то можно, продемонстрировав их одно за другим, показать, что в один день он говорил одно, а в другой день он говорил прямо противоположное, таким образом, вроде как, уличить его во лжи. Тут вот эта боязнь, она присутствует в такого рода поведении?
Ну, конечно, не то чтобы припрут к стенке, вообще придется за все отвечать. И я думаю, что определенная психологическая ломка, может быть, там внутренние терзания, они там уже позади. Здесь каждый, кто подписывается без всякой критики, преданно следовать за своим шефом, вот он проходит вот этот период очищения от совести и от самокритики. Вот. Но, как правило, когда люди меняют на публике позицию и говорят путанно и невнятно, и забалтывают, пытаются, то это выглядит как и беспомощность, и неуверенность, и как слабость. Отсюда склонность наших политиков еще советских времен к каким-то емким, бессмысленным и агрессивным фразам и определениям, вот как бы, чтобы отвязались. И это работает, вот как можно быстрее заткнуть рот и закрыть тему. Думаю, что внутренняя установка, это вещь вполне договорная, меньше слов и меньше придется отвечать. Конечно же, они люди, им тоже свойственно какие-то внутренние смятения, неуверенности, дисбаланс. И не всегда они готовы выходят на публику, и когда журналистам удается поймать, то мы, в общем-то, довольно часто на самом деле видим, как они говорят, нелепо, бессмысленно и используя какую-то вычурную лексику, которую юридически очень трудно даже классифицировать, но и политически тоже. Мы не получаем ответы на свои вопросы никогда.
Мы говорим с вами в день, когда Радио Свобода и Голос Америки признали иностранными агентами. Через 10 дней состоится большая пресс-конференция Владимира Путина, на которой, судя по всему, корреспондентов этих СМИ не будет. И вопрос задать Владимиру Путину не удастся, хотя мы всегда в нашей редакции пытаемся обсуждать, о чем бы мы спросили Владимира Путина. И вот понимаю, что очень сложно действительно сформулировать такой вопрос, который не позволил бы Владимиру Путину воспользоваться вот той тактикой, которую мы сейчас обсуждаем. И все-таки, как вы считаете, можно ли что-то этому противопоставить? Может быть, задать такой вопрос, на который можно дать ответ только «да» или «нет», или что-то такое? Есть ли противоядие против такой тактики?
Мне кажется, что это довольно такая глубокая установка, и скорее они замолчат, чем начнут развернуто отвечать, и поэтому пресс-конференция готовится. Андрей, я не знаю, как ответить на этот вопрос, если честно. Ну, потому что, да, это мощная стена, и они себя замуровывают в башне из слоновой кости. Понимаете, они уже ничего не слышат и не видят. Поэтому вы задаете грамотный вопрос, и острый вопрос, и агрессивно он просто через эти стены не проникает. А для местной публики это все расшифровывают пропагандисты. А для западной всегда найдется кто-то, кто скажет что-то двусмысленное, и за это можно уцепиться, мы это видим без конца. Поэтому я не связываю никаких надежд с этими людьми своих, в том числе достучаться.
Говорила психолог Ольга Маховская. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 5 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.